Этот год для истинных любителей музыки, серьезной музыки, отмечен юбилеем замечательного композитора Бориса Александровича Чайковского. Год отмечен концертами в Гнесинской академии, отмечен каналом «Культура» и радио «Орфей». Значение композитора Бориса Чайковского со временем вырастает и в мире, и в нашей музыкальной жизни, благодаря тому, что появились молодые исполнители его произведений и молодые композиторы, которые в традициях, так ярко представленных в творчестве Бориса Чайковского, сочиняют новую музыку, и она звучит не только у нас, но и по всему миру. Я рад представить вам пианиста и композитора Никиту Мдоянца, лауреата нескольких международных конкурсов исполнительских и человека, сочиняющего музыку, не продолжающую чью-то свою музыку, но поразительное ощущение близости к тем основам, которыми руководствовался композитор Борис Чайковский. Меня это очень радует. Это удивительная человеческая наполненность, сдержанность эмоций при их силе внутренней, некоторая потаенность музыки и современность ее не ради современности, не ради каких-то новых музыкальных приемов, хотя они, конечно, присутствуют, а ради именно передачи человеческого содержания, вложенного в эти произведения. Итак, Никита Мдоянц в нашей студии.
Здравствуйте. Я хотел бы начать с того момента, как творчество Бориса Александровича вошло именно в мою жизнь, как оно стало влиять на мое становление. В период, когда я поступал в консерваторию, я открыл для себя музыку Бориса Чайковского и буквально заболел его музыкой. Первое сочинение, которое я услышал, это был фортепианный концерт. Его знаменитый фортепианный концерт, который он исполнял сначала с оркестром Рудольфа Баршая, затем он исполнял его с оркестром Федосеева. Это сочинение настолько глубоко вошло в мою жизнь творческую, что, конечно, я не мог удержаться, чтобы не выучить это сочинение, и в дальнейшем я его много раз исполнял. Конечно, после этого я стал изучать творчество Бориса Александровича, и каждое новое сочинение становилось для меня открытием. Что прежде всего привлекает меня в творчестве Бориса Александровича? Это баланс между крепкой основой традиции русской музыки и, безусловно, западноевропейской, и какая-то уникальная оригинальность в плане новаторства. Борис Александрович был истинным авангардистом, если точно переводить это слово, точно понимать смысл. Естественно, новаторство было для него только средством для выражения своих идей, для выявления некого образа уникального. Я должен сказать, что образная палитра в творчестве Бориса Александровича невероятно широкая. Все эти приемы, которые встречаются в его музыке, они имеют глубочайший смысл и всегда оправданы. Вот это сочетание традиций и чего-то невероятно свежего и актуального, оно по-настоящему цепляет человеческую душу. И по сей день каждое его сочинение является для меня бездонным пространством, в которое я постоянно погружаюсь, открываю для себя какие-то новые моменты. И, безусловно, творчество Бориса Чайковского оказало огромное влияние на мое композиторское становление. Конечно, я не стремлюсь подражать музыке, потому что, в первую очередь, это невозможно. Это настолько цельная личность, как отдельная галактика, что невозможно повторить то, что сотворил Борис Александрович. Но влияние, которое оказывает музыка Чайковского в плане эстетической направленности, оно определенно ощущается.
Никита, скажите, ведь богатейшее наследие Бориса Александровича от сольных концертов и симфоний до очень камерной музыки, в прямом смысле и в переносном, что ли, до очень интимной. Что вам ближе из всего этого огромного наследия? Крупные формы или какие-то очень интимные произведения?
Очень сложно выбрать что-то из этого богатейшего наследия. Прежде всего, потому что жанры творчества Бориса Александровича, они переплетаются, они влияют друг на друга. открывая партитуру, можно уже увидеть влияние, скажем, камерного жанра на структуру симфонического произведения. Например, что первое мне приходит в голову, открывая партитуру поэмы «Подросток», мы видим, насколько большую роль играет использование сольных инструментов, причем в различном сочетании. Знаменитая тема, главная тема, которая исполняется на «Виоль д'амур» с аккомпанементом рояля. Это же аналогия с камерной музыкой. Это практически шубертовская мелодия, написанная в 20 веке. То есть это нечто уникальное. В других сочинениях тоже очень много эпизодов в той же Севастопольской симфонии. Множество эпизодов, которые звучат именно как камерная музыка. Тот же фортепианный концерт, мой любимый, в нем сам инструментарий говорит о том, насколько тесная связь с камерным ансамблем. Сокращенный состав оркестра – это струнная группа, две валторны и ударные. И как композитор в этой партитуре соединяет все эти инструменты. У каждого инструмента роль солиста, хотя, естественно, все держится на фортепианной партии, на энергии солиста, но без этих дополнительных инструментов, которые в сочетании с роялем или между собой создают вот это напряжение, партитура бы не состоялась. Поэтому я уверен, что тесная связь между жанрами симфоническими и камерными, она явно присутствует творчестве.
Скажите, а что вы предложили бы нам послушать? Мы все-таки на музыкальной программе в студии «Радио Орфей». Из примеров, которые вам ближе, несмотря на то, что вы ко всему творчеству так высоко относитесь, может быть, есть что-то такое, что вас особенно затрагивает?
Да, мне хотелось бы начать с одного из ранних камерных сочинений. Это фортепианное трио. Несмотря на то, что оно написано достаточно в раннем возрасте, в нем сконцентрировались многие композиторские решения Бориса Александровича, элементы, которые в дальнейшем получат активное развитие. Особенно это слышно вот в первой части, в «Токкате», где ощущается некая аллюзия с барочной музыкой, но, естественно, неявная аналогия, но какой-то внутренний дух, какая-то энергия. И, кроме того, это одно из тех сочинений, которые мне посчастливилось играть самому. Но сейчас мы послушаем трио в исполнении автора Пикайзена и Альтмана. Первую часть — «Токкату». Thank you.
как вы пришли к квинтету? Вот мне показалось, что это ближе всего именно к духу музыки Бориса Александровича.
Ну, прежде всего, безусловно, очень приятно слышать такое сравнение и чувствовать принадлежность к направленности творчества Бориса Чайковского. Конечно, не стоит конкретной задачи следовать именно этому эстетическому направлению или быть явным последователем. Как я уже говорил, в свое время творчество Бориса на меня очень сильно повлияло. Это был в тот момент, когда происходит становление личности музыканта. Это вот начало обучения в консерватории, когда начинаешь открывать для себя какие-то новые веяния, новые направления, новых авторов. И, конечно, Борис Александрович оказался в первых рядах людей, которые на меня в тот момент оказывали влияние. Думаю, на подсознательном уровне, конечно, где-то продолжает на меня влиять. Кроме того, почему именно квинтет может вызывать такие аналогии? Я думаю, потому что вот камерный жанр был активнее всего разработан композиторами того эстетического направления, которому придерживался Борис Александрович. К нему же можно отнести и большого друга Бориса Александровича, это композитора Вайнберга. И я должен сказать, что я также играл его квинтет замечательный. Потрясающее сочинение, написанное в годы Великой Отечественной войны. Вайнберг тогда был относительно молодым человеком, но музыка, конечно, поражает своей глубиной и трагичностью. Почему я вспомнил про Вайнберга? Потому что это тоже композитор, который настолько сделал большой вклад в жанр камерной музыки. У него огромное количество струнных квартетов, скрипичных сонат и... Вот эти два композитора активно разрабатывали во второй половине 20 века камерный жанр, что...
Достаточно традиционный камерный жанр.
Да, безусловно, и многие другие советские композиторы и зарубежные писали, в том числе и для традиционных составов. Но уже было немножко другое отношение к жанру. Также, например, произошло с фортепианной сонатой. Вот можно сравнить, как Сергей Прокофьев относился к фортепианной сонате, как к некому аналогу симфонии для рояля, вплоть до своей последней 9-й сонаты. И можно одновременно сравнить, как развивалась фортепианная соната в творчестве других композиторов. Уже композитор отталкивался именно от ограниченных свойств инструмента. Такое ощущение было, что жанр мельчает. То же самое, мне кажется, происходило в камерном жанре. Жанр постепенно мельчал в своем значении для композитора, а для Бориса Чайковского и Вайнберга и других композиторов, которые принадлежали к этому же эстетическому направлению, жанр камерной музыки продолжал нести в себе то же смысловое значение, что он имел и раньше. Мне такой подход, конечно, очень близок. Ну, не знаю, насколько мне удается в своей музыке придерживаться именно к такому подходу, но я отчасти старался именно писать с таким отношением.
Правильно ли я понимаю, что это выявление глубинных человеческих чувств без каких-то специально ярких эффектов, особо сдержанное, углубленное и, мне кажется, правильное слово, потаенная музыка, где надо в нее проникнуть, вслушаться, вчувствоваться, чтобы понять, что несет она?
Прежде всего, мне кажется, что камерная музыка, она изначально вот в себе несет именно это качество, требующее от слушателя предельной чуткости. И, как вы правильно сказали, слушивание, музыку, прочувствование ее потаенных образов. И если композитор подходит именно искренним чувством к написанию сочинений в этом жанре, то, по идее, такое ощущение, оно само собой должно появиться в материале этой музыки, если именно какое-то искреннее отношение к этому жанру. Мне, конечно, сложно судить, как автору сочинения, какой эффект вызывает этот квинтет у слушателя, поскольку для меня именно это сочинение уже не может быть чем-то новым и не может на меня так же воздействовать, как на слушателя, который знакомится с ним впервые. Вот поэтому, конечно, каждое какое-то впечатление со стороны для меня очень ценно и важно, и интересно, конечно.
Вот у меня такое совершенно дилетантское наблюдение. Финал квинтета — это такое истекание музыки. Она уходит то ли в какие-то воздушные пространства, то ли под воду. Она истекает и замирает, хотя остается внутри вашего слуха. Я, насколько я помню, так сказать, слышал у Бориса Александровича что-то близкое в одном-двух произведениях, где есть такой уход постепенный, но именно благодаря тому, что это такое истечение, но оставляющее очень серьезный след внутри. Уже когда замерла музыка, еще ее слышишь и слышишь, и дальше. Было ли такое у вас желание именно так завершить?
Ну, я предполагаю, что это было отчасти сознательное решение. Я вообще очень люблю музыкальную форму, построенную именно таким путем, когда музыка не прекращается и там не приходит к какой-то финальной точке, а она как бы удаляется, то есть она продолжает звучать, и как вы вот правильно заметили, что не окончательно растворяется. То есть она продолжает звучать где-то в подсознании. Потому что это такой вот момент, оставляющий некий след в памяти слушателя, что он уйдет с концерта, и у него еще останется вот какое-то вот зерно того сочинения, которое он услышал, и оно как бы будет еще продолжать какое-то такое время жить.
Отчасти такой открытый финал, что дальше не заканчивается музыка, а она у вас...
Ну да, есть
она
такое
просто
ощущение, наверное, да, можно так сказать.
Ну и с исполнением просто. Вот как вы собирали исполнителей? Интересно просто.
Именно с этим квинтетом мне очень повезло, потому что каждый год я летом приезжаю на фестиваль во Франции. 5-й год я туда приезжаю. И очень много исполняется там камерной музыки. Вот в том числе мне удалось в прошлом году исполнить трио Бориса Александровича. Периодически я исполняю там свою камерную музыку. Туда приезжает замечательный чешский квартет имени Цимлинского. И вместе с ними я исполнил премьеру своего квинтета. Собственно, записи именно с этого премьерного исполнения послушаем. Конечно, такой уровень исполнителей, такой уровень сыгранности для меня был истинным подарком, как для композитора, поскольку не секрет, что композиторы при жизни испытывают определенные трудности с исполнением своих сочинений, не только симфонических, но и камерных, когда все это делается в достаточно сумбурных условиях, и с малым количеством репетиций, когда не все удается воплотить на концертной площадке. В данном случае мне, конечно, крайне повезло с исполнителями. Они, во-первых, сразу как-то прониклись музыка. Это немаловажно, когда исполнители неформально подходят к новому сочинению, они испытывают некоторую симпатию. И это, конечно, тоже помогает воплотить премьерное исполнение на должном уровне.
А собственной работой, собственным исполнением вы довольны?
Ну, старался соответствовать уровню этого чешского коллектива. Конечно, должен признаться, что местами иногда не совсем удобная партия лично для меня была, хоть я и пианист, но вот оказывается, что я достаточно сложно пишу для рояля.
А вы строго относились к исполнителям?
В данном случае, конечно, не имел ни малейшего повода вообще что-либо сказать, поскольку практически вот с первой репетиции было понятно, насколько все профессионально, прочувствовано, насколько все качественно, что абсолютно нечего было сказать.
Насколько я помню, Борис Александрович сам был достаточно строг. Он всегда репетировал с исполнителями или сам исполнял свою партию фортепианную, или, если это без фортепиано, то он очень определенно и требовательно относился к исполнению своего произведения.
Ну да, я знаю и слышал множество записей с его личным исполнением, в том числе, конечно, фортепианный концерт. Конечно, я помню кадры из вашего фильма документального, где есть эпизод записи концерта с Федосеевым, и в перерыве между дублями слов мы не слышим, но по мимике можно прочесть строгий подход к каким-то деталям, потому что не получилось, в общем, это чувствуется. Ну, конечно, это правильно. Композитор, конечно, не то, что он должен требовать каких-то сверхъестественных вещей, но для достижения того результата, который заложил композитор, требуется и время, и, конечно, если исполнители берутся играть сочинения, значит, они предполагают, что все-таки они должны довести до какого-то определенного результата. К сожалению, сейчас такое время, что композитор как-то вот находится, что ли, на задворках, особенно молодой композитор, и когда случается исполнение его сочинений, очень часто есть такой оттенок неловкости, что композитор как бы отнимает время у исполнителя от их какого-то основного занятия, и что они делают одолжение.
Но в этом случае было по-другому. Вы, так сказать, вместе и с одинаковым интересом исполняли.
Да, ну, во-первых, этому способствовала атмосфера фестиваля. Все-таки, когда это в рамках какой-то программы, все-таки отношение к сочинению уже наравне с полноценной классической программой. То есть уже нету какого-то разделения, что это второстепенное. Вообще в Европе отношение к современной музыке гораздо более здравое, потому что, во-первых, это видно просто по афишам. Скажем, симфонический концерт, состоящий из какого-то известного классического романтического концерта с приглашенным солистом, какая-нибудь большая симфония, и очень часто в отделение вставляется, может быть, не очень большое, 15-минутное современное сочинение. То есть это нормы. Слушатель уже привык к тому, что это часть филармонической программы.
И это помогает слушателю понимать, когда это вместе.
Конечно, это уже часть музыкальной культуры. У нас до сих пор, к сожалению, публика очень часто приходит на концерт, если там исполняется современное сочинение. Часто какое-то недоумение у них, как будто они здесь случайно оказались, какую-то неловкость они испытывают от того, что звучит со сцены современное сочинение. То есть нету какой-то прививки у нашего слушателя. И, конечно, это очень мешает продвижению современных сочинений. И, конечно, и исполнители, безусловно. Есть множество замечательных солистов и ансамблей, которые, наоборот, готовы играть новую музыку, но большая часть, многие студенты просто воспитываются в этом русле, что основное – это вот классический репертуар там, до середины 20 века и современное – дополнительное.
Давайте попробуем сделать нашим слушателям некоторую прививку современной музыки.
Да, с удовольствием.
Назовите, пожалуйста, произведение, как звучит, если мы в концерте.
Сейчас прозвучит фортепианный квинтет в трех частях. Он написан в 2013 году, исполняет квартет имени Цимлинского и автор. Thank you.
Thank you.